Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. И уже стало хорошей традицией, великим постом, предваряя будущее событие, говорить о замечательном издании, которое наверняка многим нашим слушателям знакомо, и у многих, наверное, прямо сейчас стоит на столах. Это «Календарь от Пасхи до Пасхи». Такое замечательное издание. А у нас сегодня в гостях люди, которые имеют непосредственное отношение к изданию этого календаря. У нас в гостях Илья Ильич Рыбаков, директор по развитию благотворительного проекта «Календаря от Пасхи до Пасхи». Добрый вечер.
Здравствуйте.
И Георгий Вениаминович Бежанидзе, научный руководитель проекта «Календаря от Пасхи до Пасхи», кандидат богословия, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие друзья.
В этом составе мы в студии радиостанции «Вера» встречаемся уже не первый год с моим коллегой Алексеем Пичугиным. Вы недавно беседовали, может быть, 2 года назад тоже со мной. Мы вот в том же составе встречались. Традиция, повторюсь, прекрасная. И каждый раз, я напоминаю, календарь посвящен разным темам. Вы выбираете тему на год. Но вот перед тем, как сказать о том, какая тема в этом году, давайте скажем, что уже началась раздача календарей. Илья Ильич, ну где можно получить?
Ну да, уже можно получить новый календарь от Пасхи до Пасхи, который посвящен Ветхому Завету.
И который, вот, тему обозначили.
Да, такая очень красивая обложка пророка Ильи. Вот, и его можно получить в редакции «Календаря от Пасхи до Пасхи» на улице Станиславского, дом 4, строение 1. Ну, ориентировочно это рядом у нас храм святителя Мартина, исповедника, и такой большой комплекс «Банк Реалист». И вот «Банк Реалист» любезно предоставляет нам помещение для осуществления раздачи новых календарей. Вот тоже участвует в этом благотворительном проекте.
Итак, таким в этом году тема «Священное Писание Ветхого Завета». Георгий Вениаминович, ну почему такая тема выбрана?
Ну, действительно, мы исследовали разные темы. И церковная история, и патристика. И вот решили приступить к такой весьма сложной, как мне кажется, теме «Священное Писание Ветхого Завета». А почему она сложная? Ну, потому что Ветхий Завет – это книга сложная для восприятия, для понимания, и, конечно же, ее тоже надо читать обязательно, но читать именно в свете Нового Завета, чтобы не соблазниться. Поэтому, как нам показалось, вот сейчас необходимо раскрыть и эту тему для наших дорогих друзей, читателей. И вот мы решили эту тему раскрыть в настоящем календаре.
А чем можно соблазниться в Ветхом Завете? Казалось бы, книга Библии, книга Боговдухновенная. В чем здесь главная проблема для читателя современного?
Ну, я думаю, главная проблема – это в той, ну, в кавычках, конечно, жестокости, да, которая в Ветхом Завете присутствует, когда Бог повелевает убивать целые народы, когда совершается потоп, и таким образом гибнет практически все человечество, кроме Ноя, когда Бог повелевает совершать жертвоприношения, именно кровавые жертвоприношения, жертвоприношения животных, которых закалывали. И вообще очень много таких пророчеств в Ветхом Завете, которые нуждаются в разъяснении и толковании святоотеческом. Поэтому, как мне кажется, вот таких мест все-таки в Ветхом Завете достаточно много. И даже если вот человек начинает читать Священное Писание не с Нового Завета, а с Ветхого Завета, ему кажется, что ветхозаветный Бог, может быть, он какой-то иной, не такой, как Господь Иисус Христос. И даже были такие ереси, в общем-то, которые отвергали Ветхий Завет. Поэтому, как мне кажется, эта книга, она такая очень важная, очень интересная. Ну или, например, вот есть такая книга «Песнь песней», и там изображается, ну, даже, в общем-то, интимная жизнь возлюбленных. Вот. А почему эта книга в Священном Писании? Для чего она там? Что она обозначает? Вот этих вопросов может быть очень много, когда мы читаем Священное Писание Ветхого Завета.
Илья Ильич, вот мы еще вернемся обязательно подробно к содержанию, к Ветхому Завету, к содержанию календаря, я имею в виду. Вот я не случайно сказал, что, может быть, у наших слушателей прямо сейчас где-нибудь на столе календарь этот стоит. Проект популярный, издание оказалось популярным. Вы вообще, когда задумывали эту историю с календарями, вот вы много лет уже в ней существуете, вы на такой отклик рассчитывали?
Ну, история этого проекта, она, значит, этого благотворительного проекта, она берет начало с 2008 года и делалась как такой внутренний подарок для сотрудников банка на Пасху, вот, ну, такой уникальный календарик подарить. Вот. И постепенно вот этот проект перерос, так сказать, вот в этот, ну, не побоюсь этого слова, самый популярный православный календарь у нас в стране, потому что тираж его 150 тысяч экземпляров вот печатается. И мы, ну, опять же, призываем всех неравнодушных людей, что мы можем увеличивать тираж еще больше, потому что, может быть, для всей России как бы и мало, да, но... Это, но для этого надо привлекать новых, так сказать, благотворителей. Вот. Те, которые уже есть, они вот осуществляют каждый год, уже 17-й год, вот, издание этого уникального, ну, авторский календарь, потому что каждый календарь – это как отдельная книга. Пишется, вот в этом году будет на тему Ветхого Завета, а вот прошлый год, который заканчивается, он был посвящен патерикам, вот, соборам. И вот как бы вот все 17 лет вот этот календарь развивался и увеличивался в тираже.
А сколько людей работают над проектом?
Вот Георгий Вениаминович знает, наверное,
сколько текстов написания. Вряд ли это один человек может сделать такую работу, Георгий Вениаминович.
Ну, у нас работает до 10 авторов, и иногда бывает и побольше. Вот, и, ну, в основном это специалисты как раз по библеистике. Вот. Но здесь, понимаете, не каждый специалист по библеистике сможет написать текст, который был бы доступен и понятен, чтобы он не был слишком научным, чтобы он не был слишком таким заумным, да, который было бы неинтересно читать. Тут важно, чтобы человек, ну, обладал хотя бы минимальным и литературным талантом. Вот. Таких людей, конечно, найти достаточно сложно, вот. Но мы все-таки стараемся искать таких людей, вот, и привлекать их.
Ну, давайте тогда расскажем о структуре календаря, то есть 365 дней в году. На каждый день приходится что в календаре, что касается Ветхого Завета?
Ну, надо сказать, что сам жанр календаря, он не просто сочетается с тематикой, единой тематикой, потому что календарь – это даты, на которые приходятся разные святые, и эти святые совсем не обязательно связаны с Ветхим Заветом. Есть, конечно, памяти пророков, памяти ветхозаветных святых, но таких памяти не так много в календаре, И в основном святые подвижники, мученики, преподобные, святители, которых много на страницах календаря, они имеют, ну, если только косвенное отношение к Ветхому Завету. Поэтому вот так вот соединить и жанр календаря, чтобы на каждый день была привязка к дню, то есть к памяти святым, святых в этот день, или к богослужебному дню, ну, к праздникам, посвященным Пресвятой Богородице, Господу Иисусу Христу, это не так просто. И мы, например, отошли вот от такого принципа, ну, можно было бы взять и разъяснять, например, те чтения, которые полагаются на этот день. Например, Великим постом у нас будут каждый день в седмичные дни читаться Паримия из ветхозаветных книг. Но, как мне кажется, это, если и можно это делать, то очень ограничено, потому что тогда календарь будет слишком специфическим. И мы стараемся делать так. То есть, в первую очередь, мы учитываем память святых, связанных с ветхозаветным циклом. Далее есть статьи, посвященные Ветхому Завету, которые, ну, наобороте преимущественно, которые вообще не имеют никакой привязки к богослужебному дню. И есть святые, которые имеют привязку к богослужебному дню, но не имеют отношения к ветхозаветной тематике. В основном вот такие статьи расположены на лицевой стороне календаря. А наоборот, статьи, которые могут и не иметь привязки к богослужебному дню. Ну, и есть такие так называемые пограничные статьи, которые посвящены святым, которые прямого отношения не имеют к Ветхому Завету, но, тем не менее, какой-то эпизод из их жизни интересный вот связан с Ветхим Заветом. Либо, если это святители, то в их словах, в их толкованиях есть такие интересные места, экзегезы Священного Писания Ветхого Завета, которые тоже мы приводим, и таким образом вот связываем и день календарный, и тему Ветхого Завета.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях Илья Рыбаков, директор по развитию благотворительного проекта календаря «От Пасхи до Пасхи», и Георгий Бежанидзе, научный руководитель календаря «От Пасхи до Пасхи», кандидат богословия, преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Я напомню, что в этом году календарь посвящен Священному Писанию Ветхого Завета, и вот, Илья Ильич, вы уже сказали о том, что большой тираж, 150 тысяч экземпляров, то есть у авторского коллектива, у всех авторов проекта этого благотворительного календаря есть возможность обратиться к большой достаточно аудитории с письменным словом, а письменное слово, как известно, более весомо, чем устное. Мы видим текст, мы его читаем, перечитываем, он как бы перед глазами у нас остается, в отличие от слова, которое прозвучало, улетело. И я думаю, что, почти уверен, что среди тех, кому эти календари в руки в принципе попадают, есть люди нецерковные, ну или те, кого мы называем немножко таким медийным термином, там, условно-православно или мало-православно. То есть, это люди, которые себя, может быть, считают православными, может быть, даже крещены в детстве по традиции, но которые в церковную жизнь не погружены, может быть, смотрят с пиететом и с уважением на церковь, но все же со стороны. А вот календарь — удобная вещь, и заодно что-то почитать интересное. То есть перед вами аудитория, в том числе, не церковная, но, скажем так, лояльная при этом этой тематике, не отвергающая с порога. То есть у вас есть возможность в данном случае что-то сказать людям о Ветхом Завете, какой-то создать, в том числе, ну, если угодно, облик его, этой книги Библии, для людей, которые, может, впервые что-то узнают о ней, такое существенное из этого календаря. Вот что бы вам важно было сказать? Я вижу, вот у вас, Георгий Вениаминович, закладочки есть в календаре, вы какие-то вещи отметили, видимо, как важное. Вот что важного вам бы хотелось, чтобы у человека в сердце, в памяти осталось после знакомства с той работой, которую ваш коллектив провел над этим календарем?
Ну, я думаю, в основном разрушить какие-то такие сложившиеся мифологемы о Ветхом Завете и сложившиеся вот в связи с такой западной, либерально-демократической, я бы даже сказал, историографией, вот, которая, ну, в какой-то мере проникала и в Россию, потому что у нас всегда любят что-то такое иностранное, вот, западное, сейчас, может быть, в меньшей степени, но, тем не менее, вот такое влечение западничеством у нас было. И вот одно из таких мест – это понятие вот ветхозаветной теократии.
Так.
Дело в том, что есть в книге «Царств» такое интересное место, где израильтяне просят евреи, просят царя себе. И через пророка, Самуила, Господь им отвечает, что вот, а он был и пророком, и судьей в это время, Господь им отвечает, что вот они отвергли таким образом не его как судью, да, захотели изменить власть, а даже самого Бога. И вот еще декабристы написали такой вот катехизис Муравьева апостола, ну, катехизис в кавычках, да, и там написали, что вот, Бог отвергает царскую власть, поэтому он оправдывает революцию. Поэтому вот все под знамена, так сказать, наших тайных обществ. Но на самом деле все совсем не так. И святые отцы разъясняют это место следующим образом. Они пишут о том, что теократия – это богоправление, и Бог действительно действовал сам через избранных людей, вождей, судей, но когда власть судей сменилась властью царя, то теократия отнюдь не прекратилась. Что, собственно, тогда осудил Бог? Он осудил Бог недоверие к своему промыслу. Он осудил желание иудеев иметь царя, подобно языческим народам, а не того царя, которого поставит Бог. Но сама царская власть, указывают святые отцы, была освящена самим Богом. И теократия отнюдь не прекратилась, а продолжалась. Наоборот, власть царя, в отличие от власти судей, стала самодержавной, то есть более крепкой и более устойчивой. И продолжают дальше святые отцы, в частности, Филарет Московский, например, что и в Новом Завете теократия в лице императорской царской власти не прекратилась, и наоборот, она стала более соответствовать божественным установлениям именно новозаветной церкви. И надо сказать, что святые отцы древности, например, преподобный Ефрем Сирин, он пишет, что вот царство и священство уподобляется двум столпам, Иоахину и Воазу. Это у столпов, которые были в Иерусалимском храме, были даже свои имена. вот это было, это были одни из двух таких наименованных столпов, которые воздвиг Соломон в Иерусалимском храме. И вот эти два столпа были перенесены в святую кафолическую церковь, и она вот сияет истинным учением Спасителя и жизнодавца Христа. То есть царская власть, она необходима и для церкви, и преподобный Ефрем пишет, что вот императоры должны установить мир и гармонию в христианском обществе, в рамках которой священство возносит молитвы и дает милостивое отпущение грехов, а цари управляют этим христианским обществом.
Действительно важная такая тема, она, что называется, очень резонирует с какими-то современными дискуссиями, обсуждениями проблемы власти. Илья Ильич, а вот для вас, как для, скажем так, продюсера этого проекта, есть задача, чтобы календарь в своем послании, скажем так, в своем месседже был вот как-то актуален и, ну, в какой-то степени на злобу дня?
Ну, по поводу продюсера это сильно сказано. Я просто, так сказать, продвигаю этот благотворительный проект и рассказываю о нем. Вот. А темы, вот темы календаря, например, тема нашего календаря, она была в 2009-2010 годах посвящена как раз библейской истории в гравюрах. Там был такой, значит, выпущен такой календарь уже, ну, вот как этого же, так сказать, образца, но там были гравюры и, значит, французского художника Гюстав Доре, и немецкий был иллюстратор Юлиус Шнор. Вот, и вот весь календарь был и в этих гравюрах, которые используются, ну, для Ветхого Завета, так сказать, при изданиях, и вот самые популярные. Вот. И к этой теме Ветхого Завета, вот видите, мы вернулись только спустя 14 лет. То есть вот как, насколько, ну, разнообразны темы календаря.
У нас сегодня в гостях представители благотворительного проекта «Календарь от Пасхи до Пасхи» Илья Ильич Рыбаков, директор по развитию этого проекта, и Георгий Вениаминович Бежанидзе, научный руководитель этого проекта, кандидат богословия, преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы скоро вернемся к нашему разговору, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Передо мной на столе в студии лежит календарь «От Пасхи до Пасхи». Наверняка вам известное издание. Вот новый в этом году выпущенный календарь на 2024-2025 годы. Посвящен в этом году он священной истории Ветхого Завета. И уже вот с первой седмицы Великого Поста идет раздача этих календарей, и она будет продолжаться. У нас сегодня в гостях директор по развитию этого проекта Илья Ильич Рыбаков и научный руководитель этого проекта Георгий Вениаминович Бежанидзе. Мы продолжаем говорить не только о самом календаре, но и о тематике его Ветхого Завета. Вот вы сказали в начале программы, Георгий Вениаминович, что мы читаем, должны читать Ветхий Завет сквозь призму нового. Но известно, что это работает и в другую сторону. Ветхий Завет тоже комментирует, в свою очередь, Нового Завета. Мы, может быть, каких-то важных смыслов и в Новом Завете не уловим, если не будем знать историю Ветхого Завета. Да. Вот можете какие-то примеры привести, если, может быть, большая часть церковного народа все-таки знакома с текстом Нового Завета, он читается постоянно за богослужениями, может быть, Ветхий Завет тоже читают, но, может быть, за счет его объема не так уж в деталях помнят. Вот что важного мы, может быть, не уловим в Новом Завете, если не будем иметь в виду историю Ветхого?
Да, действительно, таких примеров можно привести множество. Ну вот по поводу изображения креста. Вот мы все видим на храмах, на куполах храмов изображение крестов. И внизу такой знак, изображающий полумесяц. И что он означает, да? Тут есть, конечно, разные толкования. Есть такое мнение, что он означает некие рога, то есть процветший крест, как жезл Ааронов, да, вот он тоже процвел, мы знаем из книг Ветхого Завета, и так как жезл этот означал крест, то его процветание, то есть там побеги появились, и, так сказать, расцвел, вот означает действительно, собственно, крест. Но есть и другое толкование, что этот полумесяц действительно изображает луну. И солнце правды, это тоже цитата из Ветхого Завета, из книги Малахии. Христос – солнце правды, конечно же. Но а что тогда символизирует луна? У пророка Аввакума есть такие замечательные слова: «Воздвижися солнце, и луна став в чине своем». Вот солнце – это Христос, безусловно, а луна – это церковь, церковь. И в песнопениях Великой Субботы, например, есть такие слова: «Заходишь и под землю спаси, солнце правды, тем же родшая тебя луна печальми оскудевает, видя твоего лишаема». Здесь луна – это и Пресвятая Богородица, но и церковь тоже, потому что церковь лишается своего главы, вот, который претерпел страшную позорную смерть на кресте. И здесь мы видим вот действительно разъяснение очень важное из Ветхого Завета. Ну и вообще вот образы церкви у пророка Исаии многочисленные. Это виноградник. Вот виноградник, виноград, лоза, которую Христос тоже называет церковь виноградом, жена и, наконец, гора Дома Господня. Вот этот образ гора Дома Господня приобретает такой всемирный масштаб. «Будет поставлена эта гора, — пишет пророк Исаия, — во главу гор и возвысится над холмами, и туда потекут все народы, и скажут: приидите и взыдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит он нас своим путем, и будем ходить по стезям его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне от Иерусалима». Вот это все происходило в христианской церкви. И вот этот образ горы, он тоже некоторым вот образом, да, объясняет нам, что такое церковь, да? Вот, и таких мест, в принципе, достаточно много. Ну вот, например, тоже интересное место приводит святитель Григорий Палама. Он пишет о Ветхом Завете и пишет о том, что не надо пренебрегать и телесным поклонением Господу Иисусу Христу во время молитвы. И он пишет, что ветхозаветные пророки и ветхозаветные святые, они часто принимали особое положение во время молитвы. Например, вот становились на колени и другие вот такие молитвенные позы предпринимали. И вот святитель Григорий Палама пишет, что этим тоже нельзя пренебрегать. И мы через обращение к ветхозаветным святым научимся быть внимательными и даже вот и к своей внешней форме, которую мы занимаем во время молитвы. Он вот указывает, что совершеннейший боговидец Илия разрешил молитву и многолетнюю засуху, прислонив голову к оленям своим, ну, вот так вот став вот такую особую молитвенную позу. Поэтому вот действительно мы можем многому чему поучиться в Ветхом Завете.
Ну, а вот та тема, с которой мы сегодня начали, вы сегодня начали, что современного читателя может поражать какая-то жестокость ветхозаветной истории. Эта жестокость часто становится камнем преткновения для читателей или даже, могу по своему опыту свидетельствовать, неким таким аргументом в лице, в руках скептиков и атеистов, и критиков церкви. Что нам важно понимать про Ветхий Завет, чтобы вот не соблазняться, чтобы, ну, не то чтобы не смущаться, может быть, трудно не смутиться, если ты читаешь, как одно племя истребляет полностью другое племя. Но почему-то же это появилось в Ветхом Завете, в книге, которая церковью принята, в боговдухновенной книге. Какое этому можно предложить объяснение?
Однозначно, все святые отцы, и, ну, которые толковали вот эти сложные места Священного Писания, и древние святители, и святитель Иоанн Златоуст, и наши русские святители, вот они указывали на тот факт, что жизнь человеческая не имеет абсолютного значения для христианства. Именно не в смысле ветхозаветной религии, а именно христианства, что жизнь, она прежде всего ценна как жизнь вечная. И поэтому те события, которые случались, например, потоп, да, который потопил ветхозаветных людей, эти события, они все равно были проявлением любви Божией. Почему? Потому что к этим людям потом пришел пророк, пророк, которого тоже усекнули мечом. Усекнул мечом царь Ирод, это Иоанн Предтеча. И вот это было попущено Богом. Такая страшная, конечно, казнь, позорная казнь, когда его голову принесли на блюде во время пира, отдали эту голову блуднице. И вот такое поругание Иоанна Предтечи учит нас церковь, было промыслительно. Для чего? Для того, чтобы он сошел и проповедовал, в том числе и даже прежде всего, наверное, тем людям, которые погибли во время потопа. И мы знаем, что они, верим в то, что они, многие из них услышали эту проповедь, и, имея в себе начатки покаяния, обратились и спаслись. Почему вот эта как бы казнь, да, она связана с покаянием, да? Дело в том, что внешние действия, пишут святые отцы, по отношению к человеку, они имеют для него особое значение, потому что человек состоит из души и из тела. То, что происходит с его телом, влияет на душу. И если тело его грешит, то душа тоже оскверняется. А если тело претерпевает какие-то страдания, то душа может и очиститься. Лишь бы это все было связано со смирением и покаянием. То есть таким образом Господь дает шанс этим людям покаяться. И мы вот знаем историю двух разбойников, которые висели на кресте. И обоим этим разбойникам Господь дал возможность покаяться, но только один из них воспользовался этим. Мститель Иоанн Златоуст пишет, что благоразумный разбойник, он отличался от неразумного тем, что он по факту признал свою вину. Он сказал, что да, мы осуждены по правде и справедливо терпим вот это наказание, а он, Христос, осужден безвинно. И когда он так вот смирился, осознал себя грешником, то, что он заслуженно несет это наказание, потому что он убийца сам был таким страшным человеком, но он понял, что вот воздаяние настигло его тоже. А неразумный разбойник не понял, он хулил Бога, он говорил, что если ты Христос, сниди со креста, и нас сниди со креста. Он не хотел сознаваться в том, что он заслужил такую страшную казнь. И вот за это смирение, пишет Иоанн Златоуст, Бог послал веру благоразумному разбойнику, он исповедал Христа, и Господь принял его в райские обители. Поэтому те, может быть, жестокости, которые мы встречаем в Ветхом Завете, мы должны понимать их в свете обязательно Нового Завета, в свете послания к евреям, например, как пишут святые отцы, потому что в послании евреям сказано, а какой завет, спрашивает апостол Павел, более жестокий, новый или ветхий? И отвечает, что нет, Новый Завет более жестокий, чем ветхий. Но почему? А вот почему он отвечает. Потому что за преступление в Ветхом Завете действительно побивали камнями. Но что означает эта временная смерть перед той смертью, которая полагается в Новом Завете? Смертью вечной, смертью бесконечной. И продолжает апостол, какое страшное будет наказание для того, кто попрал кровь Нового Завета. И уже не будет для него никакой возможности для спасения, если на страшном суде он будет осужден. Поэтому вот эти события Ветхого Завета надо так воспринимать. И современные иудеи, они, к сожалению, не понимают уже Ветхий Завет. Я приведу элементарный пример, который вот мы тоже здесь в календаре указываем. Этот пример связан с постановлением ветхозаветного закона о том, что нельзя варить ягненка в молоке его матери. Как понимают это современные иудеи? Они понимают это чисто обрядово, плотски. Они просто не едят молочную пищу вместе с мясной, и все. Но это далеко не так. И ветхозаветный закон говорит совсем о другом. Он говорит о том, что нельзя убивать и ягненка, и сына, и мать одновременно. Это жестоко. И вот даже такую жестокость по отношению к животным Ветхий Закон, вот он запрещал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» директор по развитию благотворительного проекта календаря «От Пасхи до Пасхи» Илья Ильич Рыбаков и научный руководитель этого проекта Георгий Вениаминович Бежанидзе, кандидат богословия, преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Илья Ильич, ну вот что-то вы хотели сказать?
Ну, я хотел еще раз напомнить условия нашей благотворительной программы, которая связана с новым календарем «От Пасхи до Пасхи». Мы так же, как и все прошлые года, всем, кто приходит к нам в редакцию, улица Станиславского, дом 4, строение 1, дарим один календарь в подарок. А остальные календари мы уже отдаем по себестоимости, по символической себестоимости 350 рублей. В этом году себестоимость одного календаря составила 350 рублей. Вот. И мы всех приглашаем, конечно, к нам в редакцию получить свой подарок на Пасху, но и также тоже поучаствовать в этом нашем благотворительном проекте, чтобы сделать и от себя подарок на Пасху для родных, близких, друзей, знакомых. У нас очень много вот наши православные друзья, которые берут и 1000, и 5000 календарей уже для своих сотрудников, для своих фирм, и уже сами от себя делают подарки на Пасху. И вот есть такая, ну, так сказать, ну, организация CityLink, которая оказывает нам каждый год благотворительность в виде бесплатной доставки наших календарей во все пункты, где у них есть магазины. То есть это около 1000 пунктов по всей стране, и мы можем в Москве у нас в редакции за 350 рублей приобрести один календарь. И также мы можем за 350 рублей приобрести календарь во Владивостоке, например, да? То есть будет бесплатная доставка, и просто человек приходит в этот пункт выдачи и за себестоимость, но уже, к сожалению, не получает подарок. Подарок только в Москве, только в редакции. Вот. Так что приходите, ждем и... Будем рады, потому что, конечно же, эта себестоимость, она чисто символическая. Мы... так сказать, ну, переживаем такие, так сказать, всплески проблем, связанных, ну, с полиграфией, и поэтому, как бы, ну, чисто символически, вот, в прошлом году было 300 рублей, в этом году 350, вот. Но реальная себестоимость, конечно, она больше, и, ну, в эту себестоимость не входит, там, и редакционные затраты, и дизайнерские, и другие затраты, это так чисто символически, и, да, еще хотел сказать, что у нас, так сказать, у нас половина нашего тиража из 150 тысяч, она раздается благотворительно на социальные нужды, на, так сказать, в епархии, в храмы, в приходы и, так сказать, и, ну, вот, дарится просто. Вот, а остальную часть мы реализовываем по себестоимости, и так это, так сказать, и вот наш этот благотворительный проект, он изначально убыточный, то есть изначально, так сказать...
Как и любой благотворительный,
да,
проект.
Да, как любая благотворительность, она изначально убыточная. Да.
Ну, наверное, когда мы говорим плановый убыточный, мы имеем в виду, что... Да. Все-таки слово убыточное, оно предполагает, что у людей была цель получить, да, выгоду, но они ее, да, не достигли, но у вас же нет цели, да, заработать, но... на этом. Ну, календарек, как бы, поэтому вот, только как метафору мы это можем использовать.
Ну да, ну и вот нас очень, так сказать, ну, умиляют вот эти, ну, крупные организации, которые как могут оказывают, ну, благотворительность. Например, бесплатная доставка по всей России. Я считаю, что это очень, очень, очень достойная и очень, ну, большая помощь людям, которые, так сказать, ну, не всегда могут, ну, потратить много денег на подарки.
Ну вот передо мной открыт календарь именно на 9 мая, первый день Победы. Мы уже сказали, что и это событие тоже в календарь вошло. А в чем еще для вас, как для авторов проекта, смысл того, что в календаре от Пасхи до Пасхи появилась отдельная страничка, посвященная Дню Победы, помимо того, что тоже, на, как и в 45-м году, в этом году на Светлую Седмицу приходит этот праздник?
Ну, здесь мы приводим тот слова, те слова святейшего патриарха Алексия Симанского, который сказал в связи с Победой, в своем слове на День Победы в 1945 году: «Слава и благодарение Богу, мир на земле российской, и благодаря соединенным усилиям союзных правительств и воинств, мир на землях многих». И вот эти слова, они имеют параллель с пророком, со словами и действиями пророка Моисея, которому на Синае было явлено чудо неопалимой купины, и ему было дано откровение о грядущем освобождении его народа из египетского рабства, откровение об исходе и о Пасхе. То есть вот это освобождение от немецкого рабства, египетского рабства, да. Что такое египетское рабство? Это не только рабство внешнее, но это рабство и внутреннее. И, конечно, вот этот немецкий, не немецкий, а фашистский, нацистский режим, он культивировал зло. Зло как норму, зло как ориентир для жизни и вот всей вот этой вот нацистской, так сказать, империи. И именно поэтому мы можем говорить, что хотя, ну, в советское время были гонения на церковь, безусловно, но тем не менее правда в этой войне была на стороне нашего русского народа, который освободил весь мир. По факту весь мир он освободил от этого египетского рабства, рабства нацистского, не менее, а может быть даже и более страшного, чем рабство египетское. И эта параллель, вот она очевидна потому, что День Победы по факту пришелся на Пасху в 1945 году. И хотя, ну, это отчасти, так сказать, умалчивалось, потому что все-таки советское государство оставалось атеистическим, но, тем не менее, верующие люди, они прекрасно понимали, кто стоял за победой русского воинства. Это сам Господь, русские святые, Пресвятая Богородица и наша вера православная, которая победила это зло.
Ну что ж, спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Мы, напомню, сегодня говорили о календаре от Пасхи до Пасхи, об этом благотворительном проекте. Я напомню, что уже сейчас, первой седмицы Великого Поста, началась раздача этих календарей. Приходите за подарком. Давайте, Илья Ильич, еще раз скажем адрес, куда за подарком приходить.
Мы вас ждем по адресу улица Станиславского, дом 4, строение 1. И вы можете на нашем сайте сделать свой заказ, и уже с номером заказа вы приходите и получаете свой подарок. И там же, когда вы заказываете, можете обозначить, сколько вы хотите еще приобрести календарей по себестоимости. И мы работаем над привлечением и новых благотворителей, и меценатов, которые бы нам бы, ну, помогли бы увеличить наш тираж, чтобы на праздник Святой Пасхи как можно больше людей получили вот этот уникальный календарь, который уже 17-й год выпускается вот коллективом единомышленников. И вы спрашивали, сколько нас человек? Ну, 10 человек писателей, а на самом деле вот есть у нас сестра Татьяна, которая находится по телефону 903-723-0000. Это всем известный телефон, он на всех календарях пишется, но мало, может быть, кто знает, что там, значит, этим телефоном заведует Татьяна, которая координатор распространения этих календарей по всей нашей необъятной родине.
Спасибо большое. Илья Ильич Рыбаков, директор по развитию благотворительного проекта «Календарь от Пасхи до Пасхи», и Георгий Вениаминович Бежанидзе, научный руководитель этого проекта, кандидат богословия, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, были сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
До свидания, дорогие друзья.
До свидания.
Спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».